Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И сегодня в рамках этой рубрики мы будем говорить об очень интересном проекте, но я думаю, что о нем лучше расскажут наши гости. Вот народная артистка России Тамара Никитична Воронина, руководитель театра «Слово», и вместе с ней пришла к нам заслуженная артистка России Наталья Терентьевна Иванова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Спасибо за приглашение.
Итак, мы с вами сегодня говорим о новом проекте. Да. Я уже заинтриговала наших радиослушателей. Теперь вам дается слово для того, чтобы вы могли рассказать, что это за проект такой. Ну и в рамках этого проекта поговорить о том, что вы хотели бы представить нашим
слушателям. Валентина Федоровна, мы с вами уже встречались по поводу алапаевских мучеников. Это была великая княгиня Елизавета Федоровна, и мы с вами этого вопроса хорошо касались с нашим гостем, который привозил сюда свой проект. Понимаете, он имеет продолжение. Наш гость в Москве. Он продолжает работать над своим проектом.
Вы хоть его назовите?
Это французский художник Жан-Марк Аркелян. У него корни армянские, но он, так сказать, русского и армянского языка не знает. Он уже, как бы, так сказать...
Уже коренной, француз.
Коренной, да, француз. Владеет английским языком еще.
Вот кроме французского.
Кроме французского можно как-то с ним общаться. Так вот, я должна вам сказать, что именно Жан подтолкнул меня вот к этому развернутому проекту «Уральская Голгофа». Когда он говорил, что вот надо провести вот эту выставку о великой княгине через всю Россию на восток, понимаете, меня, вы знаете, просто я ему не могла даже это сказать, когда я это услышала, потому что он-то ведь этого не сознавал, он просто хотел показать вот этот путь движения тел, мертвых тел,
которых везли из Алапаевска совершенно... через весь всю Сибирь, Восток и до Китая.
Харбина, потом Пекин. И Елизавета Федоровна уже потом...
Потом уже оттуда.
Да,
уже
пароходом перевозили уже на Святую Землю, исполняя ее завещание прижизненное. Поэтому, вы знаете, когда... Я слушала, я не отпускаю Жанна ни на один день, можно сказать. Я с ним общаюсь, переписываюсь, разговариваю, сколько возможно. Вот. И я, понимаете, и вот это его, иностранца, желание меня как-то, вы знаете, так взволновало.
Желание как-то увековечить память вот этих мучеников.
Да? Понимаете, это мученики. Ведь Валентина Федоровна, о том, что они там, за рубежом. Много раз поднимался этот вопрос, понимаете? Но он таял, понимаете? И вот приезд вот этого иностранца, будем говорить, да, вдруг, понимаете, как-то оживил эту мысль, эту идею. Это, что мы должны сделать, что от нас зависящее. Это, мы должны это сделать. Понимаете, я просто крайне удивилась и... что он это привез нам и говорил об этом на радио везде. Он говорил о своей огромной любви к Елизавете Федоровне. А когда я ему сейчас, я сейчас соединилась с ним и разговаривала уже через переводчика, потому что это очень сложный текст, я ему сказала, что это не только Елизавета Федоровна, это еще 6 человек, которых тоже везли через всю Россию, через Сибирь туда, на восток. И я ему предложила. И там племянник Полей, Владимир Павлович, племянник Елизаветы Федоровны. И когда вот по телефону, это вы знаете, как тяжело. И когда я ему все это объясняла, он был, конечно, потрясен. И я ему сказала, где надо это найти. Что-то написала по-английски. Где нужно найти, как нужно обратиться, что через всю Сибирь не только везли Елизавету Федоровну с сыном Варварой, понимаете, а везли еще 6 русских людей. Да. И когда я ему сказала, что... Я его поблагодарила. Я поблагодарила его за эту мысль. Я поблагодарила его за его проект. И сейчас я с благодарностью говорю обо всем. Поэтому я поняла, что надо воспользоваться. Понимаете, воспользоваться и сказать не только о Елизавете Федоровне, хотя это наша любимая святая, канонизирована здесь, в России. Это удивительное, да? Но надо сказать о всех тех. И не просто сказать, а на сегодняшний день, как я поняла, познакомить. Что это были за люди. И я обратилась с многочисленными письмами и в адрес нашего митрополита Кирилла. Я была у него на встрече, я с ним разговаривала, и устно он одобрил этот проект, эту идею, но я сначала должна была с ним поговорить об этом, а потом я ему сказала, а потом я оформлю это в письме. Угу. Я это оформила в письме, отправила и написала дополнительно, что я не могу разослать всем письма, могу послать... Мне нужно благословение, потому что я не могу, например, послать в адрес Святейшего, чтобы попросить познакомить его с нашим проектом. И я получаю это благословение, которое мне хотелось бы сейчас его зачитать, прошение. Это было мое прошение народной артистки России Ворониной о благословении совместно с Жан-Марком Аркеляном проекта «Уральская Голгофа». Вот, и постановление. Естественно, это все делалось с благословения нашего правящего архиерея. Екатеринбургская епархия всегда с радостью благословляет все проекты, связанные с прославлением памяти новомучеников. Что касается, конечно, и проекта «Уральская Голгофа». Для меня вот эти строчки первые самые важные. И реализация, быть инициатором этого проекта и начать работу по реализации этого проекта. Поэтому я считаю, что... Вот я так думаю. Я не считаю, я так думаю. Я просто благодарна Православной Церкви, благодарна нашему митрополиту, который поддержал этот важнейший проект благословением. И я позволила себе написать письмо в адрес нашего Святейшего Патриарха и тоже познакомить его вот с нашим уральским проектом «Уральская Голгофа». Я еще ничего не получила из патриархии, но я послала несколько раз в адрес нашего президента и нашего Нарышкина. Вы знаете, я получила очень странные ответы. Я получила ответы, что это все перенаправлено в Министерство культуры Российской Федерации. Я долго удивлялась, почему. Потом догадалась. Письмо подписано народной артисткой, да? Вот, естественно, значит, Министерство культуры.
Да. Значит, Министерство... Значит, тогда... ему и продолжать.
Ему и продолжать. Тогда я, Валентина Федоровна, наши слушатели тоже должны знать, как это все непросто. Если я сейчас об этом говорю, то я говорю, знаете, с чем? С тем, чтобы меня не только услышали, но чтобы меня, нас и поддержали. Этот проект должен поддержать народ, уральский любой. Вот наш народ, понимаете, я поняла, что без поддержки народа, кто-то, конечно, инициаторы всегда какого-то дела всегда есть. Вот говорит, но без подписей, без благословения получено, а теперь нужно, чтобы и народ понял. И что вы думаете? Вы знаете, я позволила себе позвонить в Министерство культуры Российской Федерации. Но у меня там были телефоны замминистра культуры Миловзоровой. И я, так сказать, попадаю на ее референта, поскольку у меня был телефон раньше, что она была референтом, сейчас она уже замминистра. И я слышу потрясающий вопрос. Тамара Никитична, а кто они такие? Вы знаете, я говорю, если хотите, я вам пришлю материалы. Пришлите, говорит, пожалуйста, чтобы мы знали, кто они такие. Я не обижаюсь и не сержусь. Действительно, прошло столько времени. Если не помнят у нас Великую Отечественную войну уже, поколения другие, это совершенно естественно, то Первую мировую войну тем более.
События после революции, конечно, да, которые происходили.
Да, о чем вы говорите? Конечно, я даже не могу обижаться. И, конечно, я выслала тогда материалы. Я еще не связалась, как и что, но просто некогда, мы делали вечер, посвященный государю, мы очень много работали, и Наталья Терентьевна очень приняла огромное участие в материалах. Сначала я километр из интернета выудила, потом пригласила Наташу, говорю, теперь давай из этого полотенца выберем, сделаем передачу.
Салфетку.
Ну, что делать? Ну, да. Вот жизнь такая. Mm-hmm. Слушатели же многие понимают, что это такое. Это все не так просто. Вот. И мы сегодня представим с Наташей эти материалы. Mm-hmm. Это действительно интересные материалы очень. Uh-huh. Кто такие?
Это в рамках вот Уральской Голгофы, да?
Да, в рамках Уральской
Голгофы. А тема у нас какая будет вот нашего разговора уже? А
вот у нас
Алапаевские мученики.
Да, это как раз государя. И есть Уральская Голгофа. Mm-hmm. Что такое Уральская Голгофа? Это Алапаевские мученики. Mm-hmm. И эта страница у нас была включена в нашу программу, посвященную дню рождения государя-императора. Угу. Мы давали манифест государя, мы дали кодекс русского офицера. Это, понимаете, это чрезвычайно интересная вещь, что такое кодекс чести, который прочли, мы его взяли из этого кодекса что-то. Понимаете, это очень полезное, нравоучительное положение для офицера. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча. А? Угу. Вот я просто вырываю. Не кути, лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь. Вот я просто выбираю. Будь всегда начеку и не распускайся. Разговаривая, избегай жестикуляции и не возвышай голос. Вы знаете, вот любопытная деталь. Я вспомню по государю. Значит, Константинович, вот как, о котором мы сегодня будем говорить, многие из них говорили очень громко. Они были очень эмоциональные и разговаривали очень громко. И вот я читаю, что с государем идет разговор, и Николай Александрович говорит, он так... запали просто.
Кто?
Игорь или Константин, не помню. Кажется, Игорь. Он так самый эмоциональный. А государь говорит, я говорю. Очень-очень тихо тот остановился, обомлевший. Понимаете, как государь умел одним словом, я говорю.
И спокойно, и тихо. Да,
Он показал, как нужно разговаривать. Он тут же подал нужную интонацию и нужный тон. Поэтому, когда мы начинаем говорить, вот когда я это слушаю, или многих, знаете, которые выражаются о государе нелицеприятно, понимаете, мне мой, можно сказать, 30-летний опыт работы позволяет возразить. Потому что это такая культура, причем эта культура была не только наверху. Понимаете, вот эта культура, она была и ниже. Я вам хочу вспомнить моего дедушку двоюродного. Он здесь был крупным архитектором в Екатеринбурге, понимаете? Тогда Свердловск, да?
Да.
И я присутствовала в этом доме в Свердловске тогда. Это вы знаете, какой был тон? Он не улыбался, он не повышал голос, он только смотрел. Вот взгляд, и мы все поняли. Понимаете? Вот мы шумим, нам не говорят, дети, нельзя. Вот только взгляд. Вот, но он мог подойти, спокойно подойти. Все. Вот это был уровень воспитания. Взгляд. Понимаете, когда я сегодня... слышу эти крики, на детей, что же из них вырастет? Какими же они будут? Как можно? Это же пример, как ты говоришь, так и твой...
Продолжит, твой ребенок.
Да. Mm-hmm. Все, понимаете? И вот я хочу сказать, что вот этот великолепный культурный пласт нашей России был срезан.
Аристократический.
И я хочу сказать, что я была на службе, которая была в храме на крови. Это была потрясающая служба с хорами. И
на службе, посвященной чему?
Да, дню рождения государя. Имела счастье причаститься. Понимаете,
19 мая.
Да, да, это счастье. И вы знаете, я хочу обратить внимание, кто там был, кто не был, хочу обратить внимание и наших радиослушателей, что в своей проповеди наш уважаемый пастырь, митрополит Кирилл, да, сказал очень важные вещи. Он сказал о значимости государя, о значимости вот такого пастыря. Это был и пастырь, руководитель и пастырь. Угу. Это отец народа.
Вы имеете в виду императора?
Я имею в виду государя. Угу. И понимаете, и вот он сказал, как это все выстраивалось, как это было, какая была Россия при нем. Что это? Я очень благодарна нашему тоже пастырю за вот эту проповедь. Очень глубокий. Когда мы вечером читали «Россия» и «Николай II», я думаю, как это прекрасно, что сегодня это прозвучало уже в проповеди.
А вы имеете в виду в спектакле вашем «Россия», да?
Да, да, да. Mm-hmm. У нас была страница, может быть, мы отдельно по этому поводу. Это совсем другое. Mm-hmm. Это «Россия» и «Николай II». То есть в цифрах, какая была «Россия»?
Но это отдельная,
отдельный разговор.
Это тема
сегодня
другая.
Сегодня мы не касаемся.
Сегодня мы все-таки по Уральской Голгофе, сегодня... по мученикам. Да,
да, потому что нам очень нужно получить поддержку народа.
Да.
Мы получили уже благословение. Разосланы у нас письма. Все равно придут какие-то ответы. Я не сомневаюсь в этом.
То есть все равно этот проект, он будет начинает уже действовать.
Поэтому сегодня мы встречаемся с вами. А чтобы мы,
чтобы
вот я и
еще
Наташа,
раз как-то подчеркнуть,
чтобы даже
значимость
нашим слушателям, потому что те, кто у нас были на концерте дня рождения государя, который у нас регулярно бывает, они воцерковленные, они бывают на царских днях, но они не знают этих подробностей, они не знают, что это были за личности, они просто знают, в основном, это
Елизавета Федоровна. Что, да, были загублены такие люди, да, да. Но кто
вот,
они?
Да, кто они?
Недаром удивились и в министерстве, так сказать, некоторые товарищи, да, что, кто они такие?
Ну, что же, это совершенно естественно, вы знаете, я даже не могу на них и обидеться.
А потому что не говорилось, и тема эта вообще не звучала никогда. Вот сейчас это поднимается, и слава
так
Богу.
Так вы видите, откуда я оттолкнулась?
Да, да,
вот
да.
От этого французского, понимаете, художника.
Угу.
Вот этот француз...
Которому интересно.
Да, которому
да, оказывается,
интересно.
Чем многим нашим
да, который,
русским.
Сейчас у меня новый проект русского паломника, и там все... Интереснейшее развитие, интереснейшее видение. Ну, этого мы коснемся потом.
Ну,
сегодня
давайте
все-таки у нас мученики.
Далеко не уходите от этой темы.
У нас алапаевские сегодня мученики алапаевские. Чему и посвящена Уральская Голгофа? Чтобы эти 6 человек, которые сейчас в парке частном для игры в гольф, потому
похоронены,
что там,
да?
Да, Я не могу сказать похоронены. Зарыты.
Угу.
Зарыты. Потому что...
Это где, в каком городе?
Пекин.
В Пекине, да?
Потому что разрушались церкви. Перезахоронение было бесконечным. Перекладывание из гроба в гроб и так далее. Даже мне неудобно, мне больно говорить об этом. Понимаете?
Но это часть России нашей.
Это часть России.
И причем когда я читаю, какая часть, да?
Дорогая моя, когда я читаю различные статьи зарубежных, когда я читаю «Убиты и забыты», я читаю, это у меня бегут слезы, говорю, нет, не забудем, сделаем, не забудем. И когда я стала все это... Ведь я же, вы знаете, Константина Константиновича Романова, я же его... этих многочисленных детей я просто не знала. Но я знала, что погибали. Я знала многое, но я многого и сама не знала. И думаю, что сегодняшним слушателям это будет интересно узнать и услышать. И я уверена, что все, кто сегодня нас услышит, они станут нашими сподвижниками, и они будут интересоваться, где же лежит
судьбой
этот, дальнейших. Да, где лежит это благословение и где этот лист, который надо поддержать. Я его еще не сделала, но я думаю, что после сегодняшней передачи я и это оформлю, и, так сказать, наверное, на подворье мы положим сначала.
Ну да, как-то соручиться поддержкой.
Да, как-то, да, какую-то поддержку. Они уже выразили поддержку.
Хорошо.
Они уже выразили поддержку.
Ну что ж, да, давайте ближе к теме, да, что
теперь
называется.
Теперь я хочу, дорогие слушатели, представить вам, кто же был там, в Алапаевске, в этой напольной школе, кто принял мученическую смерть,
кончину.
Кто принял мученическую смерть, это великая княгиня Елизавета Федоровна, ее келейница Варвара, это великий князь Сергей Михайлович и его делопроизводитель, он его нес, Ремис. Это три сына великого князя Константина Константиновича. Игорь – это князья уже императорской крови. Игорь, Константин и Иоанн. Это князь Полей Владимир Павлович. 21 год, знаете, когда я прочла. 21 год, понимаете? А какой талантливый, а какой потрясающий, какая личность, какой потрясающий мальчик, я не боюсь это сказать. Вот потрясающий мальчик, с какой душой. Ведь он, вы знаете, родившись в России, ну, так сказать, будем говорить, морганический брак, великому князю пришлось уехать во Францию, мальчик там. Но посмотрите, какая любовь к России. Ко всему Отечеству. Это же, вы знаете, это же как заложено. Это же как воспитывалось все, понимаете? Давайте перейдем непосредственно. Итак, у нас Наталья Теритьевна, великий князь Константин Константинович Романов и теперь его сыновья.
Князь императорской крови Олег Константинович. По окончании лицея Олег Константинович был зачислен в лейб-гвардии гусарский полк и уже через год принял участие в военных действиях. 20 июля 1914 года Германия объявила войну России. На войну пошли все пятеро сыновей великого князя Константина Константиновича. Мы все пять братьев идем на войну со своими полками, писал тогда Олег. Мне это страшно нравится, так как показывает, что в трудную минуту царская семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно. Мне только радостно, что мы, Константиновичи, все впятером на войне. Какая гордость за деда, за отца, за принадлежность к своему роду звучит в этих словах. 27 сентября Олег Константинович, участвуя в боевых действиях, получил смертельное ранение. 29 сентября князь Олег скончался. Поэт Адамович писал великому князю Константину Константиновичу: «Его высочество встретил меня как бы не тяжелый больной, приветливо, даже весело улыбнулся, протянул руку, жестом предложил сесть. Войдя, я поздравил князя с пролитием крови за родину. Его высочество перекрестился и сказал спокойно: „Я так счастлив, это нужно было, это поддержит дух, в войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь царского дома“».
Вот мы в нашем концерте тут вставляли стихотворение Гумилева: «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня. Но не надо явства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительно легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу умереть. Словно молоты громовые или волны дневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага.